Итак, дорогие наши слушатели, это рубрика «Гость в студии», и сегодня я вам представляю профессора кафедры философии, культурологии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета, доктора философских наук Валентина Михайловича Князева. Итак, Валентин Михайлович, сегодня я попытаюсь вам задавать вопросы. То есть мы не будем говорить конкретно о какой-то такой теме, о каком-то определенном философе. Нужно только напомнить, что это продолжение цикла бесед о русской религиозной философии. Вот по прошествии уже нескольких месяцев работы в эфире вот над этим циклом бесед, вот как вы думаете, что можно сделать человеку, который, например, собирается заниматься русской религиозной философией? И вообще, есть ли такое понятие сегодня — русская религиозная философия? Вот мы все время говорим, что вот у нас в стране происходят какие-то очень сложные вещи, какое-то разрушение. Вот, но вот что касается именно вашего предмета, хороший перспективен он имеет место сегодня быть?
Хороший вопрос. С точки зрения текущей ситуации, с точки зрения состояния сознания современного человека, философия ему в принципе не нужна, потому что сознание упростилось, оно редуцировалось, оно стало более... Ну, с точки зрения вот такого развития, более простым. Простым, ну, простота – это может быть формой мудрости, а в данном случае оно стало более эгоистичным, суетным. Предметом сознания стали будни, выживание, карьера, собственный имидж. То, что в философии называется мышление, редуцировалось от логосного, от логики к логистике. К логистике — это купи-продай. Вот сейчас два режима мышления: купи-продай и режим мышления логемы. Предметом логемы является дизайн собственного тела. Это человек занят массажем, загаром, бодибилдингом, делает свое тело, занимается своим здоровьем. Причем здоровьем не как способностью, а здоровьем на показ, показать свое тело. Огромное распространение, модно стали пластические хирургические операции. Женщины делают губы, как у известной актрисы из Голливуда. Другие делают, как у Семенович, груди. Ну, это вот внешняя такая, внешняя. А личность не меняется. Это же телоноситель функции психической, духовной. Надо начинать с этого, и проблемы не решаются, если мы только занимаемся вечным дизайном. А современное мышление нацелено на вот это, не на принцип быть, а на принцип казаться, на принцип утвердиться с помощью внешних факторов. Важнейшим фактором являются деньги. Вот заработать деньги, заработать престиж. Престиж с точки зрения войти в референтную группу. Но войти в референтную группу, стать олигархом, это надо иметь миллиарды. Это причем миллиарды в евро, долларах и так далее. А это невозможно. Для 99% это невозможно. Это уже прошел этап первоначального накопления капитала. Сейчас туда не пробьешься. Поэтому что остается? А остается тогда выглядеть, как они, носить такие же костюмы, подражать стилистике в разговоре и так далее. Вот это и есть внешний дизайн. И поскольку сознание, предмет сознания сместился на это, то это сознание стало далеко, далеко от философского уровня сознания. Философский уровень сознания – это нарратив, это большое повествование, это рассмотрение человека перед абсолютом, в ситуации экзистенциональной, перед смертью. А современный человек занят сегодняшним днем, здесь и сейчас живет. Урвать, моя хата с краю, ничего не знаю, живем один раз, после нас хоть потоп. Вот аксиоматика этическая современного индивидуализма. Поэтому вот философия, в принципе, для такого человека не нужна. Есть мировоззрение, которое дает алиби. На это мировоззрение есть мировоззрение по своей зрелости не философское. Философия начинается с уровня логики и переходя на уровень логосного мышления. Логосного – это мышление, когда предметом мысли становится объективный порядок мира. Ведь в мире нет ничего случайного. В мире есть порядок. Солнце каждый день сходит и заходит. Есть закон гравитации. Вода кипит при 100 градусах. В природе нет бардака, как существует у нас в голове или в нашем государстве. В природе все закономерно. И когда наше мышление поднимается на этот уровень закона, тогда появляется понимание свободы как осознанная необходимость. И высшим выражением, таким персонифицированным выражением этого закона является закон Бога. Этот закон предстает просто в человеческом облике, да? И этот закон – поведение человека. А как вести? Можно ли верить как угодно? Или есть правильная вера? Можно ли созерцать вещи как угодно, или есть правильное созерцание, видение мира? Можно ли поступать, как мне заблагорассудится? Нет, надо поступать по закону должного, по закону традиции, по закону проверенного, прошедшего апробацию времени. Но этот закон, поскольку ситуация меняется, время меняется, закон-то остается один – это закон воздаяния, закон своевременности. После Экклезиаста ничего не изменилось. Эти законы действуют относительно человека. Но ситуация вносит, конкретная ситуация, вносит, требует от нас творческого подхода. И вот этот творческий подход, то есть надо, исходя из конкретных обстоятельств, применять действие этого закона. И отсюда требуется искусство понимания в этой ситуации и искусство правильного отношения к этому закону. Вот с точки зрения вот такой школы философии сейчас идет плюрализм. А какую философию преподавать?
Это в университетах.
Да, в университетах, в школах, да, везде. И человек приходит на рынок, где продаются философские книги, и он говорит: а кого почитать? Кто у нас сегодня авторитет в философии? Это вопрос. Раньше было просто: учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Читайте Маркса, читайте Ленина, и все, вы философ. И вы на коне.
Что мы и делали.
Да, да, что и делали там 60 или сколько лет. Вот. Сегодня, говорят, ведущая референтная идеологическая группа философии – это либерализм в форме постмодерна. Читайте постмодернистов. Классика постмодерна написана на французском языке. Часть переведена на русский язык. Простой человек берет, скажем, Деррида, Делёза, Бодрияра, Мишеля Фуко, начинает читать, видит книгу, видит фигу. Берет книгу, видит фигу. Это сложный текст.
К нему... Это либералы.
Хоть кому. Это просто сложная философия. Чтобы ее понять, нужно знать, откуда ноги растут. Нужно знать, постмодерн – это послемодерна, философия постмодерна – это философия нового времени, это диалектика, трансцендентальная диалектика Канта, диалектика Гегеля, Шеллинга, это немецкая классика, это Декарт, который, в принципе, это ну, символ либерализма, это Лок, это позитивизм, начиная Агюста Конта и кончая Карлом Поппером, Библией либерализма является открытое общество Карла Поппера. Вот кто хочет стать либералом и мыслить либерализм философски, он должен усвоить книгу Карла Поппера.
Ну, зачем вы так?
Ну, если он хочет мыслить философски, понимаете? Но простой человек это читает, и он не понимает, потому что это особый язык. Вот, скажем, я приду и начну читать специально медицинскую литературу. Это трудно, это надо знать термины, это значит гистологию, анатомию, патологоанатомию. То есть это надо огромный пласт знаний иметь, с помощью которого то, что мы читаем, будет понятно. Относительно философии то же самое. Только это еще умножается на то, что философия, она не имеет предметности. Скажем, медик имеет предметность. Это тело, это соматика, это физиология. А философия, она работает с умозрительной предметностью. Там надо иметь развитое логическое мышление, уметь способность видеть умом. Это надо развить прежде всего. А если не имеешь умозрения... Вот и отвечая на ваш вопрос.
О религиозной философии, да?
Да, религиозная философия. А что такое религиозная философия? Религиозная философия делает умозрение более предметным. Она его заземляет на мифологемы религии, религиозного, теологического сознания. Она не просто говорит о человеке, как о телесном существе, у которого есть печень, сердце, физиология, нейрофизиология. А она говорит, что есть тело, телос, целостность, форма образа и подобия Бога, материализованная в теле. В теле тело совершенно. Женское тело для мужчины – это... музыка, это симфония, это, ну, это красота. Бабочка, которая летит, или дельфин, который плавает, это красота, это совершенство, тело совершенства, это результат эволюционного разума, это телос, это выражение адаптивности, красота – это мера адаптивности, жизненности. И через эту жизненность просвечивает разум эволюции. Просвечивает разум Творца. Бог не творил смерти, Бог не творил плохо, Он творил совершенно, ибо творил в истине, ум Его истинен. Понимаете? И философия, вот религиозная, она начинает с этого. Она видит материю как одушевленную, как живую, как душу. И тело уже предстает как умная форма, понимаете? Дальше. Он видит душу, он не видит психологию как функцию физиологического тела, стимул, реакция, а видит способность человека психологически на экране сознания отражать весь универсум. Великое в малом. Что такое великое в малом? Я вижу весь мир. Вижу на экране собственного сознания. Это подобие, информационное подобие. Я вижу Бога. Я закрываю глаза, и если у меня есть вера, если есть у меня понимание умозрительное Бога, я его вижу, и я встречаюсь на экране собственного сознания с ним. Великое в малом. И это возможно благодаря психологии. То есть человек предстает. А как я вижу? Кто видит? Кто это все совершает? Совершает дух, совершает самое главное в человеке, то, что рождается в ситуации перехода от возможности к невозможному, от смерти к бессмертию. Это совершается сила воли человеческой, сила желания, страсти человеческой, устремленной к совершенству, высшим совершенством. И возможностью всех возможностей является Бог. То есть дух появляется только в ситуации предстояния перед Абсолютом. И этот дух появляется не где-то, это моя способность. Способность желать, мыслить, видеть, чувствовать в состоянии этого предстояния, в состоянии энергетики перехода от невозможности к возможному. Невозможно жить, невозможно преодолеть болезнь. А если я нахожусь в силе духа, если я выстраиваю свою душу, свое тело по образу совершенства, то все само собой организуется. Иммунитет, он же работает. Я же вот сейчас с вами разговариваю, а все мое тело работает. Кровь бежит, пища переваривается, глаза видят. Все работает на автомате. А как работает? Ну что, само работает? Разум. Разум биологический, бессознательный. Подсознание работает, работает. Работает ум, который эволюционный, он живет мне. Так этот ум, ум, данный мне Творцом, я должен соединить с Творцом здесь, в актуальной ситуации. Вот религиозная философия проблему умозрения, она делает более понятной, более действенной, практической, потому что человек же, он не состоит вот на одной полочке разум, на другой полочке чувства, а на третьей полочке отдельно живут его соматические реакции. Нет, это все вместе, все вместе. Поэтому и человеку надо соединить волю, чувство и разум в единый порыв. Ну вот как в басне. Лебедь, рак и щука. Почему они не могут тянуть? Один рак туда, в воду, он пятится назад, щука вообще убегает, а лебедь вверх летит, и как повозка, они просто разорвут, они ничего. И так в человеке происходит. У человека нет единства слова и дела. У человека преобладают страсти. Разум, воля не владеет страстями. И он, как апостол Павел, что хочу, то не делаю, а что делаю, то непотребно. Вот эта противоречивость откуда возникает? А потому что нет целостности, нет единосущия. А вот я смотрю на икону Троицы, да? А вот там, вот она, да, вот Троица. Андрей Рублев, видите, он проблему философии выразил зримо, образно. Любой человек может подойти, посмотреть, если он обладает чувством эстетики, он видит прекрасную форму, он видит, увидит умиротворение этих лиц, этих сущностей, он увидит тишину вечности, молчание этих, из которой исходит этот свет. Вот когда на подлинник смотришь, это Третьяковская галерея это производит, ну, надо, правда, определенным образом смотреть, уже, так сказать, видеть, что мы видим. А мы видим Бога в Его единосущие, в единосущие Его трех начал жизненных – воли, разума и чувств. И у человека что значит подобие? А это подобие единосущее. Поэтому вот религиозная философия, она очень практична с точки зрения и терапии, скажем, для каждого человека вопрос здоровья, да? А как его решить? А как вы решите вопрос здоровья, если нет иммунитета? Если у вас лебедь, рак и щука в вашем состоянии, вы не решите?
Это... Просто люди приспосабливаются и живут, вот как я вам сегодня приводила пример вот перед началом передачи, да? И живут в каком-то совершенно своем мире, вот в этом светском, социализированном, как люди считают.
Ну, мир социализированный, и... он
зачем им нужна религиозная философия?
Это просто
это нам нужно.
Это уровень. Нет, это каждому нужно, но не каждый это понимает. Не каждый тот, кто понимает, может это сделать
вот это
для себя, перевести в технологию. Вот философия в технологию жизни, в технологию духовного здоровья она переводит. И духовное здоровье, совмещенное с психологическим, с душевным здоровьем, с телесным здоровьем, превращается в здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни. Но чтобы здоровый образ был...
Ну, как вот это реально? Как религиозная философия нас превращает, как она помогает, например, нашему... Ну, я понимаю, оздоровлению это вот... А физическому оздоровлению, например, как помогает?
Ну, помогает слово. Слово лечит. Слово лечит. Слово калечит. Но что лечит в слове? Слово – это просто вербальный знак, который написан или сказанный, произнесенный вслух. А в этом слове есть значение, есть смысл. Смысл. Чтобы значение и смысл дошли до нашего подсознания, то есть вот наш мозг, он работает на автомате. Он работает, ну вот известный психологический прием. Можно положить дольку лимона на язык и выделится слюна. Но можно это же сделать, представить лимон,
воображение.
Так вот, мозг работает на феноменологическую картинку, то, что есть воображение. И долька лимона, реальная долька лимона на языке, она тогда доходит до мозга, когда наша нервная система это превращает в феноменологический образ. В образ этого лимона. И наше воображение, представляя, оно тоже приходит в один центр. Мозг работает на феноменологическую картинку, то, что на экране сознания, понимаете? Элементом реакции является ощущение. А ощущение – это вторая сторона, оборотная сторона элементов мира. Скажем, горячо, холодно и так далее. Все состоит из этих ощущений. С одной стороны, горячо – это реальная температура тела, а психологически горячо – это сенсорика наша, это селекция вот, между холодным, горячим определением. На что реагировать? Это методом адаптации организм приобретает реакцию на это. Скажем, очень горячо, ожог будет, отдергивается рука. Тепло, приятно. Вот, рука задерживается. Холодно, тоже отдергивается. Вот эта мера приятного находится, это и есть адаптация, это и есть адаптация к жизни. Но эта адаптация зафиксирована в мозге, вот в психологии, на уровне ощущения. Это ощущение, оно виртуально, оно психологично, понимаете? Оно не имеет ни времени. Вот красный цвет, он красный цвет и в Африке, и в туманности Андромеды, везде красный цвет. Это просто понятие, это идеальность, оно вне времени и пространства. Вот это уже то, что я говорю, это и есть.
У меня еще есть вопрос.
Гнозеологически. Ну вот вы просто задали вопрос, и как это работает?
Востребованности русской религиозной философии сегодня
был. А, вот уже другой вопрос. Ну вот прежнюю тему. А как духовное здоровье? Оно работает через слово. Через слово. Поэтому духовное здоровье – это творение верного образа жизни. Верного образа жизни. Вы сами творите сценарий, свою психологию. Главный вопрос религии – это спасение человеческой души. Тот, кто потеряет душу во имя меня, говорит Иисус, тот ее спасет. Тот, кто ее приобретет.
Главный вопрос религиозной философии.
И это тоже главный вопрос религиозной философии, практической религиозной философии. Это спасение человеческой души. Это дать человеческой душе водителя, дать, ну, говоря в терминологии кинематографии, дать режиссера, сценариста, понимаете? Мы сами пишем свою собственную жизнь на холсте своей психологии, на экране сознания. Мы сами творим. Так вот, нельзя допускать, вот у нас есть компьютер, это психология, да, Винчестер, и мы пользователи этого, так нельзя свой компьютер отдавать мерзавцам, Понимаете? Нельзя отдавать каким-то...
Свою голову.
Ну, мы же, нас же постоянно зомбируют. В наш Винчестер вкладывают программу, в душу нашу, понимаете? Дух. Нами управляют. Так философия – это технологии охраны своей души. Это творчество, самописание сценария своей жизни. Философия занимается этим. И раз я занимаюсь своей душой, то я в чем заинтересован? Я заинтересован, чтобы моя жизнь была сильной, полнота жизни была, совершенство жизни, чтобы там было здоровье, чтобы туда черти не заходили, понимаете? Чтобы моя психика не была общежитием, где там жили бы алкоголики, наркоманы, дурные полицейские, чиновники, которые знают только вот бумажки, а человека живого не видят. Я туда никого не должен. Это храм. А в храме должен быть алтарь. А алтарь что? Это Бог, с которого я делаю жизнь. Я имею право никого туда не пускать. Это моя душа, мне один раз дана жизнь, понимаете? И я хотел бы ее сконструировать верно. Но поскольку каждый человек начинает жизнь с чистого листа, ему нужен советник. И вот этим советником должна выступить философия, а как духовное знание.
А вот она, скажите, помогает, например, общению с людьми, ну, разными? Не только верующими, но совершенно вот разными. Вот вы сейчас говорите, что мы должны как бы душу свою сохранить, да, и это мы понимаем, это мы знаем, что мы не должны туда пускать вот все это. А где же тогда вот эта любовь к врагам? С одной стороны, это любовь как бы к тем, кто нас не любит, кто нас не понимает, это соблюдение заповеди, а с другой стороны, не ходите на суд нечестивых. Как вот это все
ну, суметь понять? Ну, философия – это ответ на этот истинно конкретно. То есть все эти императивы, и я уже говорил об этом, надо применять творчески. Душа каждого человека, она одинока. Между «я» есть «я», «ты» есть «ты». Между нами пропасть.
Ну, а с другой стороны, если человек с Богом, он не может быть одиноким.
Так вот, с Богом мы встречаемся, у нас предмет общий, Бог. Но вот у другого человека может быть предметом, духовным предметом, он ищет совершенство, скажем, в сатанизме. Сатанизм очень привлекателен. Главное, кредо, моральное кредо или антиморальное кредо сатанизма. Делай все, что хочешь. Вот одна заповедь есть. Делай все, что хочешь. Все позволено. И у Достоевского, если Бога нет, все позволено. Вот. И наше общество живет по этому кредо. Это кредо навязал нам нынешний либерализм. Это фактически кредо сатанизма. И чем отличаемся мы вот, от других? Мы отличаемся вот этой духовной установкой. Мы каждый эксклюзив, и каждый может выбирать. Вот эти ребята выбрали с рогами и с копытами. И делают из него, потому что он дает им это кредо. Делай все, что хочешь. Значит, человек по ту сторону добра и зла. Человек как сверхчеловек, как маг, как человек, заключивший сделку с духом зла. И он живет энергетикой сатанизма, понимаете? Это энергетика нигилизма. Чтобы мне с ним разговаривать, и чтобы... Ну, надо понять.
Вы на мой вопрос отвечаете,
да? Если я вижу, что этот человек живет в другой духовной координате...
Вы вступите в спор с этим человеком, если он вас будет на это как бы провоцировать?
Ну, Иисус сказал, зачем метать бисер перед свиньями? Значит, это одна ситуация, это ситуация такого аксиологического понимания. Если я верю, что я в истине, то зачем я должен разменивать эту истину и входить в обитель вот этого зла?
А как вы будете выходить из этого разговора, например?
Проблема здесь в другом, в другом. Дело в том, что если мир во зле, да, то мы живем уже...
Он
во зле, да. Мы не можем не контактировать со злом. Мы живем в аду. Поэтому проблема-то в этом. Проблема в этом. И в Евангелии опять же сказано: мир во зле, но горе тому, через сердце которого пройдет это зло. Это вопрос, опять же, спасения души. А вопрос спасения души – это значит, я не должен играть со злом. Я должен от него четко, решительно дистанцироваться. Бытие есть, небытия нет. Вот логика, скажем, Парменида. Бог есть, а зло – это обезьяна Бога. Сатана – это просто обезьяна. Это ирония, это пародия, это подделка, это не подлинник. Но если я знаю подлинник, зачем мне симулякром заниматься, понимаете? Это зависит вот от силы веры, от силы убежденности верующего человека. Он верит в Бога в действительности или нет? Он способен не играть. Ведь все идет, но другое, вот то, что вы говорите, но христианство – это не есть религия бегства от мира, это есть преображение мира, это есть борьба с дьяволом и сатаной, ну, разные имена этого персонажа, и христианство должно доказать на деле преображающую силу. Поэтому я вступаю в диалог не с дьяволом, а с людьми, которые под властью дьявола. Люди эти все от Бога, мы все от Бога, но один человек, его похитили душу, глупые родители, которые не занимались воспитанием ребенка, похитили душу учителя, которые сами подпали под власть сатаны, понимаете? Все, что есть в каждом из человека, вот этого сатанинского, это его несчастье, это результат неверного воспитания.
Сам,
это не он виноват.
Самое интересное, что они так не считают.
Так они не могут иначе считать.
Как они, как, вот я же говорю, мы истинные люди, говорят порой, люди, не знающие Бога.
Они не только так считают, они воинственные, они разрушают церкви, они убивают, так было в 17-м году, они расстреливали из пулеметов священников, они вот...
Разрушали вот, храмы.
Да, вот, где тут вот церкви-то остались? В Екатеринбурге была вот здесь, вот мы тут рядом с вами. Вознесенская церковь была, помню, жива. Это была...
Ивановская.
Остальное были руины, или там были склады какие-то, или еще что-то, или вот как там напротив Горного университета там чучело хранили, музей был, змеи были и так далее, вот типа зоологического церкви, понимаете? Поэтому это что? Это власть безбожия была, власть безбожия. Но смотрите, ведь... В церкви можно из музея снова сделать церковь. Так же самое можно и с человеком. Это не врожденное, это привнесенное в него внешними силами. Поэтому вот христианство должно бороться за души погибшие. А что значит? А это значит просто методом убеждения, методом воспитания, питания, то есть напитать душу иным духом, духом Христа. Это особая миссионерская деятельность. Как нас сделали этими врагами Христа? Это какой момент? Первый момент – физическое принуждение. Просто загоняют в ГУЛАГ, создают дисциплину, и дисциплина заземляется на власть, на силу власти. Нельзя было сделать в Советском Союзе карьеру, если ты не коммунист. Ну, сложно было, понимаете? А что такое коммунист? Первое самое требование к коммунисту с точки зрения идеологии – борьба с религиозным пережитком. Ты должен стать, был богоборцем. Вот я философский факультет заканчивал, я занимался атеизмом, эстетикой атеизмом, то есть я интересовался вот как бы имплицитно, имманентно, врожденно. Я хотел узнать, что такое религия. И я мог только узнать это в той системе, как бороться с религией, как бороться с пережитками прошлого. И я вот пошел и стал узнавать. Значит, это первое принуждение физическое, идеологическое, социальное. Вся система работает против веры. Вся система работает. И почему сейчас это изменилось? А изменилась система. Но насколько она изменилась, это тоже еще вопрос. Она стала более хитрой, эта система.